говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. На квартире у москвича, напавшего на прихожан синагоги, найдена нацистская символика. На суде по делу о бесланских событиях выступил бывший президент Северной Осетии Александр Засохов. В Донецкой области Украины спасены 7 попавших под завал шахтеров. В Москве при обыске на квартире у Александра Копцева, напавшего в среду на прихожан в московской синагоге, найдены боеприпасы и нацистская символика, сообщил прокурор столицы Анатолий Зуев. По его словам, у следствия нет данных о принадлежности Копцева к каким-либо экстремистским группировкам. Он не состоял на учете в психиатрических или других специальных лечебных учреждениях. В больницах остаются 4 пострадавших в результате нападения, 3 в тяжелом состоянии. Главный раввин России Берл Лазар, в среду срочно вернувшийся из Израиля в Москву, настаивает на том, чтобы правоохранительные органы России принимали участие в охране синагог от радикально настроенных людей. На пресс-конференции в российской столице он также заявил, что государство должно пресекать распространение экстремистской литературы.
Это не только такая случайность, это последствия, то, что мы слышим в последние месяцы в России. Есть люди, которые вербуют эти идеи, которые постоянно стараются повторить эти лозунги, что Россия это для русских. Мы понимаем, что человек, наверное, сумасшедший, может быть, психбольной. Но всем понятно, что если атмосфера в обществе была другая, если эти лозунги не были слышны, никто бы так смело не поступал.
Это был главный раввин России Берл Лазар. Во Владикавказе на суде по делу о событиях в Беслане сегодня дал свидетельские показания экс-президент Северной Осетии Александр Засохов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Он начал фактически с обвинением руководства Ингушетии, я процитирую. Именно на территории Ингушетии была мобилизована эта преступная группа, и оттуда произошел этот кровавый поход, конец цитаты. Он сообщил, что несколько десятков раз сообщал федеральный центр о том, что по данным республиканского правительства у них были сведения о готовящихся терактах на территории Северной Осетии, но реакции не последовало, так же, как и не последовало укрепление административной границы. Кроме того, Александр Засохов, его во время предыдущих показаний экс-руководитель ФСБ Северной Осетии Валерий Нандеев назвал руководителем штаба 1-2 сентября. Так вот, Александр Засохов сообщил, что Валерий Андреев дал неверные сведения, и по его данным, Андреев получил устные указания от правительства России и своего руководства возглавить штаб. Таким образом, Александр Засохов фактически снял с себя обвинение в том, что он возглавлял оперативный штаб. Он также подтвердил, что связывался с Ахметом Закаевым для связи с Асланом Асхадовым, чтобы вызвать его на переговоры 2 и 3 сентября.
Из Владикавказа передавал корреспондент Радио Свобода Юрий Багров. На Украине в Донецкой области спасены все 7 горняков, которые в четверг утром оказались под завалом в результате обвала породы в шахте «Воскресенская». По данным «Интерфакса», шахтеры чувствуют себя хорошо, в госпитализации никто из них не нуждается. В Грузии прекратили голодовку заключенные, требовавшие улучшить условия содержания в тюрьмах. В Министерстве юстиции Грузии считают, что остановить голодовку помогло обращение к заключенным главы Грузинской православной церкви. Акция протеста, в которой участвовали около 5000 человек, продолжалась 20 дней.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Токио на международной конференции под эгидой ВОЗ эксперты заявляют, что угрозу пандемии можно предотвратить. С 2003 года жертвами вируса стали по меньшей мере 78 человек, в основном в странах Юго-Восточной Азии и Китая. В Нигерии совершено нападение на нефтепромысел компании Royal Dutch Shell. Похищены 4 рабочих, все иностранцы. Нападение на нефтеплатформу в море у берегов Нигерии было совершено вчера, но руководители компании сообщили об этом только сегодня. По их словам, вооруженные боевики подплыли к платформе на 3 судах, напали на людей и отвезли их в неизвестном направлении. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии будут настаивать на созыве экстренного заседания Международного агентства по атомной энергии для обсуждения кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом в преддверии встречи министров в Берлине объявил перед отлетом из Лондона глава британского внешнеполитического ведомства Джек Стро.
Когда 2,5 года назад Иран нарушил свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия, МАГАТЭ могло немедленно передать дело в Совет Безопасности. Мы отказались от передачи, надеясь, что и Иран откажется от возобновления ядерных разработок. Но Тегеран нарушил ключевой пункт в этом деле.
Говорил Джек Стро. На этой неделе Иран возобновил ядерные исследования, несмотря на протесты мирового сообщества. Членам комиссии ООН по расследованию убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири отказано в разрешении встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом объявил министр информации Сирии, подчеркнув, что любые попытки добиться встречи с Асадом ни к чему не приведут. Убийство Харири в феврале прошлого года вызвало возмущение мирового сообщества. Комиссия ООН пришла к предварительному выводу, что к убийству могут быть причастны сирийские официальные лица.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти около 200 человек провели сегодня митинг протеста против монетизации льгот, повышения стоимости коммунальных услуг и нового жилищного кодекса. В акции участвовали члены Движения за социальную справедливость и общественные деятели. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили на переговорах в Астане вопросы двустороннего сотрудничества. В числе затронутых тем – транспортировка казахстанской нефти через территорию России и сотрудничество в военной сфере. Путин прибыл в Казахстан по приглашению Назарбаева, который вчера официально вступил в должность после переизбрания на пост президента страны. В Иркутске из-за аварии на теплотрассе остаются без отопления около 3000 человек. На месте работают ремонтные бригады. Подачу тепла в дома планируется возобновить сегодня вечером. Напомню главные новости к этому часу. На квартире у москвича, напавшего на прихожан синагоги, найдена нацистская символика. На суде по делу о бесланских событиях выступил бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. В Донецкой области Украины спасены 7 попавших под завал шахтеров.
Говорит радио «Свобода». В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях председатель Санкт-Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим Львович.
Здравствуйте.
Партия «Яблоко» инициирует создание Всероссийского консультативного совещания оппозиционных партий и движений. Предполагается провести в Петербурге в феврале этого года конференцию оппозиционных сил со всей страны. Какие силы могут войти в это консультативное совещание оппозиционных партий и движений? Какие задачи встанут перед объединенной оппозицией? Возможно ли вообще ее создание? Об этом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – Радио Свобода. Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос. Верите ли вы, что самые различные оппозиционные нынешние власти, многочисленные и малочисленные партии и движения способны объединиться? Если да, то для чего? Итак, Максим Львович, у меня первый к вам вопрос. Вот расскажите об этой инициативе. Я так понимаю, что это инициатива не только Петербургской организации партии «Яблоко», но и Петербургского объединенного гражданского фронта. Давайте объясним слушателям, что из себя представляет Петербургский объединенный гражданский фронт.
Объединенный гражданский фронт – это всероссийская организация, общественная организация, возглавляет ее Гарри Каспаров. И в Петербурге возглавляет Ольга Курносова, которая является моим, в частности, соратником по работе в Петербургском гражданском сопротивлении. Это не политическая партия. Задача этой организации – изменение действующего в стране режима, возвращение политических прав и свобод, защита социальных и экономических прав граждан. И в этом смысле эта организация объединяет людей самых разных политических убеждений. Сам я, в частности, тоже являюсь членом Объединенного гражданского фронта, как и многие мои коллеги по Петербургскому яблоку, Михаил Амосов, Борис Вишневский, можно перечислять очень долго. Объединенный гражданский фронт в Петербурге во многом состоит из яблочников. Сама инициатива, с нашей точки зрения, она давно назрела. Петербурге в течение 2005 года действовало Петербургское гражданское сопротивление, консультативное совещание оппозиционных партий и движений. Петербургское «Яблоко» в течение всего этого года взаимодействовало с самыми разными политическими силами, от КПРФ до СПС, НБП, социал-демократической партии, партии Ирины Хакамады «Наш выбор», ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса, самые разные организации. Главная наша цель – защита социальных, экономических и политических прав граждан. Мы считаем, что сложившийся в России режим носит авторитарный характер. Он во всех своих действиях ущемляет права граждан в социальной, экономической и политической сферах. Мы считаем, что сегодня у самых разных оппозиционных сил есть общее понимание того, что необходимо бороться за те права, которые гарантированы Конституцией, эти права связаны с самыми разными сферами нашей жизни, и сегодня, несмотря на то, что по-разному оцениваем прошлое, по-разному мы думаем о будущем, сегодня, в настоящем, многие оппозиционные организации с разных флангов убеждены в том, что нынешний режим опасен для страны. И поэтому, с моей точки зрения и с точки зрения Петербургского яблока, необходимо начать консультации разных оппозиционных сил, чтобы противостоять авторитарному режиму, сложившемуся в России.
Спасибо, Максим Львович. У нас звонки уже. Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста, мы услышим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Явлинский является профессором экономики. Я бы хотел задать такой вопрос. Как вы смотрите, если вы бы построили свою предвыборную кампанию на том, чтобы ввести каждому гражданину Российской Федерации финансовый паспорт, на который бы каждому зачислялась определенная сумма от природных богатств? Пятая часть суши, земной суши, принадлежат 143 миллионам граждан, и по сути они все нищие. При таких колоссальных богатствах народ нищий, а кучка людей во главе с тем, как, кого вы называете, кто узурпировал власть, владеет всем этим богатством. Еще один вопрос хотел такой сказать. Когда были вот эти действия в Беслане, нашего доблестного президента не было слышно и видно не было 3 дня. Расстреливали наших детей, он молчал. Как только стал вопрос о шантаже соседнего государства, нам дружественного, он тут же сейчас, он даже перестал поздравлять народ, лишь бы поднять цену и шантажировать народ. Как вы смотрите вот эту позицию, аморальную позицию нашего президента?
Ну, Максим Иванович, давайте по очереди, а потом Владимир Игоревич.
Значит, нет, наверное, времени останавливаться на подробных экономических механизмах. Я думаю, одно совершенно однозначно. Это есть и в программе «Яблоко», демократический манифест. Уверен, что это есть в программе КПРФ, «Родины» и других оппозиционных партий. Совершенно очевидно, что богатства страны не могут и не должны принадлежать узкой группе лиц. Сегодня сложившийся авторитарный олигархический режим, безусловно, пользуется и владеет всеми богатствами на территории Российской Федерации. И это недопустимая ситуация. Необходимо искать экономические и политические механизмы, и это, кстати, тоже может быть поводом для обсуждения с объединенной оппозицией, для того, чтобы сделать так, чтобы все, что принадлежит России, работало на благо каждого гражданина, а не узкой группы лиц вокруг одного человека, сегодня сложившегося в России.
А, Владимир Ильич, а как вы ответите на вопрос? Насколько я помню, в программе КПРФ как раз вот очень четко отслеживается непосредственно вот борьба с олигархами, скажем, вот то, что говорил наш слушатель.
У нас несколько другой подход. Дело все в том, что можно пойти по этому варианту, он достаточно известен, скажем, на Ближнем Востоке. Добыли нефть, добыча произошла, продали, разницу получили, распределили, каждому положили на счет, включая новорожденного. Но это распыленные средства. Если задавший вопрос посмотрит вокруг себя, что происходит в России, то должен себе ответить на вопрос. Получив даже сегодня на свой счет в виде сберкнижки данные денежки, будут решены проблемы в стране? Что сегодня с производством? От того, что получит деньги на книжечку, станет больше рабочих мест? Нет, не станет. Сегодня экономика наша в полном развале, да? Только нефтедобывающие и его окружающие отрасли более-менее развиваются, стали подниматься, но все остальное продолжает рушиться. Сегодня в науку мы вкладываем, деньги разошлись по сберегательным книжкам. Что с наукой? То есть мы лишаемся завтрашнего дня. Нужно посмотреть задавшему этот вопрос более широко. Или мы потребляем всем обществом, и общество определяет, куда эти деньги потратить, на что, наиболее приоритетные, да, направления. А без этого нельзя просто обойтись, без той же науки. Вопросы безопасности, вопросы обороны. Или будем потом опять с книжек просить, товарищи, скиньтесь там по 10, по 20, по 100 рублей. Вот. То есть механизм не самый лучший. Хотя он в мире известен. Но живущих в совершенно других условиях. Одно дело это делать на Ближнем Востоке, в песке дырку сделали, нефть сама льется, другое дело у нас. Это совсем, кстати, другие доходы и не та самая рента, о которой, может быть, заявитель слышал вот, по радио, по телевидению. У нас совсем другие затраты. Одно дело самотеком, другое с севера гнать ее по трубам, это совсем другие затраты. И при сегодняшних ценах ты что-то еще получишь, но ведь завтра цена на нефть может и упасть, и она упадет через энное количество времени. Где это будет разница? И сможем ли мы конкурировать с тем же Ближним Востоком? Вряд ли. Об этом задавшему вопрос тоже нужно подумать.
Максим Львович, хотелось бы узнать, каков будет механизм создания консультативного совещания оппозиционных партий и движений. Как вы себе представляете, как это все должно выглядеть?
Виктор, сейчас я отвечу на этот вопрос, только хотел бы добавить к тому, что сказал Владимир Игоревич, потому что те экономические проблемы и задачи, о которых он говорил, невозможно решить без политических механизмов. Невозможно без контроля общества за властью. Сегодня власть тотально пытается контролировать общество. Задача объединенных усилий оппозиции заключается в том, чтобы вернуть обществу контроль за властью, и тогда можно решать все те экономические задачи, о которых сказали. Что касается создания этого консультативного совещания, безусловно, это вопрос обсуждаемый. Но нам представляется, что сегодня в Москве много проблем заключается в том, что слишком хаотично, спорадически, без системы происходят консультации различных оппозиционных сил. Мы считаем, что необходимо нормальным механизмом делегирования совершенно конкретных людей от конкретных политических партий и общественных организаций создать такое консультативное совещание, чтобы было ясно и понятно, кто в этом совещании представляет какую политическую силу. И еще раз повторю, задача этого совещания не выяснение разниц в программах, не выяснение того, что было в России энное количество лет назад или что будет лет через 20-30. Сегодня необходимо решать конкретные задачи. Сегодня обществу необходимо вернуть контроль за властью. Эти два вектора находятся в жестком противоречии. Политика нынешней власти о тотальном контроле за обществом и задача оппозиции вернуть обществу контроль за властью. Эта задача может объединить сегодня самые разные силы. И механизм создания такого совещания должен быть понятен, прозрачен, и там должны быть уполномоченные представители, желательно, чтобы были первые или вторые лица организаций, механизм создания должен быть четко проработан, и всем должно быть понятно, кто кого представляет, и это должна быть нормальная площадка, которая будет вырабатывать возможные общие подходы к тем или иным проблемам жизни страны.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу, это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в петербургской студии Радио Свобода в гостях председатель Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров и председатель Санкт-Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Владимир Игоревич, а вы готовы участвовать в таком совещании? Какими вы вообще представляете себе вообще вот задачи, которые стоят перед этим совещанием, скажем так?
Чтобы не подумали, что я представляю какую-то другую партию, у нас нет председателя, у нас первый секретарь горкома, да, а то подумают,
извините,
что какую-нибудь другую организацию, да, ничего страшного. Вот это первое. Что касается совещания, ну вот эту инициативу я узнал только вчера, после того, как вы, Виктор Юрьевич, меня пригласили на радио. Хотя эта идея не нова, и я думаю, здесь Максим Львович согласится, что есть определенный опыт работы здесь у нас в Питере, когда действительно объединились для обсуждения именно вопросов, то, как их лучше решить, какой вклад кто может внести в решение вопроса, объединились совершенно разные, с противоположными программами, может быть, и даже задачами партии. Но есть некоторые вещи, которые воспринимаются всеми одинаковыми. И таких проблем может быть несколько, прямо так, на поверхности лежащие. Ухудшение уровня жизни. Оно касается и семьи, где поддерживает партию «Яблоко», и семьи, которая поддерживает КПРФ, там МБП и другие партии. Преступность. Страшно выйти на улицу. Проблема всех касается всех, независимо от политического окраса. То есть есть перечень вопросов, которые могли бы вместе решать, так или иначе, понуждая власть принимать те или иные меры для того, чтобы нашим горожанам жилось лучше и спокойнее. Ну, это, наверное, прежде всего, что интересует любого человека, любого гражданина. Вот что касается вот сказанного Максимом Львовичем, что вот обязательно какое-то первое лицо должны консультировать и прочее, я думаю, не в этом смысл, наверное, может быть главный заложен, а в том, чтобы пришедшие на такую встречу, неважно, как она называется, я именно, кстати, тогда предлагал консультативное совещание, чтобы ни у кого никаких иллюзий не было, что это какая-то единая организация, каким-то единым руководством, потому что это в любом случае приведет к ущемлению прав той или иной входящей организации. А если представить себе, что разные, да, по своему характеру организации, по содержанию попытаются принять решение, то вообще даже трудно представить. Это на какой-то оленький, очень маленький вопрос. А вот по крупным вопросам уже тут будут программы сказываться. И или нужно отказываться от тех или иных составляющих своей программы и не реализовывать ее. Вот, или пойти, ну, что называется, поперек всех. Да? И тогда такая организация, такое движение, оно будет рассыпаться. Вот. И, кстати, такие попытки отряда входящих были. Может быть, даже... Они, кстати, не представляли партию. Скажем, наш коллега, вернее, ваш коллега, тоже один из работников ранее средств массовой информации, он очень был таким сторонником идеи сделать единую декларацию, где вот все определили, что и как, и когда. А это значит, или должен был отказаться Максим Львович со своими товарищами от реализации в какой-то части своей программы, или Компартия Российской Федерации, так каждый. Вот, мне кажется, когда мы говорим сегодня об оппозиции, о чем говорил Максим Львович, и вы говорили, должна объединиться, вот здесь тоже нужно понимать оппозиция, оппозиция и рознь. Дело все в том, что ведь то, о чем сейчас говорил Максим Львович, совершенно справедливо говорил. Да, сегодня правительство, да, сегодня власти ведут себя вообще неподобающим образом, не уважая ни народ, ни историю, ни собственную, так сказать, страну, в которой они родились и получили образование, и где их людьми-то сделали. Дело все в том, что мы говорим сегодня не просто о смене правительства, этого мало. Нужно ведь говорить о смене курса. Можно сегодня контролировать процессы, которые происходят, и констатировать на выходе. Да, сегодня Абрамович там или какой-то конкретный Сидоров Иванов уволок, грубо говоря, себе в карман там несколько миллиардов долларов, да, за последние несколько дней. Законно? Законно. Ну, вроде как хорошо. А вот 1 миллиард он украл не очень законно. По этому миллиарду будем говорить или о всех миллиардах? Смысл понятен. Вот мы сегодня видели бы, то есть вот именно как оппозиционная партия, сменить именно курс. Смена правительства без смены курса, она ни к чему не приведет.
У нас звонок. Сергей, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ленинградец Сергей. Здравствуйте, Максим Львович. Здравствуйте, товарищ Федоров. Максим Львович, привет вам из Купчино. Вопрос у меня ближе к нашим городским, так сказать, делам. Как вы считаете, Максим, нужен ли трамвай на Московском проспекте? Поскольку говорят, что там есть метро, и метро, в общем-то, достаточно. И, товарищ Федоров, метро у нас вроде бы сейчас безымянное, кажется, а раньше оно называлось, как мне помнится, имени Владимира Ильича Ленина. Вот что вы по этому поводу думаете? Спасибо.
Отвечайте, пожалуйста.
Значит, спасибо, Сергей, за привет из Купчино. Я могу вам сказать, что с моей точки зрения, сама практика решения любых вопросов жизни города сегодня, городского или хозяйства, вопросов, связанных с местным самоуправлением, транспорта, заключается в порочной практике, когда власть принимает решения, не слушая, не спрашивая, не интересуясь мнением людей. Именно поэтому сегодня мы и говорим о том, что назрела необходимость не смены Пети на Васю, а смены всего курса, и в этом я с Владимиром Игоревичем согласен. С моей точки зрения, для того, чтобы обсуждать вопросы с Московского района, необходимо иметь там нормальные представительные органы местного самоуправления, сформированные не администрацией Московского района, то есть исполнительной властью, а именно гражданами. Для того, чтобы решать эти вопросы, необходимо иметь независимых депутатов законодательного собрания. Именно поэтому мы говорим о том, что любые вопросы городского или хозяйства, экологии, транспортной сферы, социальной сферы невозможно решить без политических механизмов, без обсуждения в эфире Пятого канала, который принадлежит всем горожанам, а не губернатору Матвиенко, который ведет там монолог с городом. Без независимого парламента невозможно защитить права граждан. Без независимого правосудия невозможно защитить права граждан. Без второй, третьей, четвертой ветвей власти, независимых от первой, невозможно реализовать ни один серьезный, самый благой социальный или экономический проект. В этом ключевой вопрос. И поэтому это касается как трамвая, так и озеленения в конкретном дворе. Нет механизма контроля общества за действиями чиновников. И это, с моей точки зрения, сегодня достаточное основание для создания такого консультативного совещания, достаточное основание для объединения усилий в борьбе за эти самые механизмы. Пускай общество вернет себе контроль со властью, и общество потом в нормальном демократическом или народовластном, неважно у кого что написано, народовластие у КПРФ, демократия у Яблока, в конце концов это синонимы, сможет выбрать тот или иной путь развития конкретного двора, конкретного проспекта и в конце концов всей страны.
Что касается трамвая, я вам отвечу конкретно. Можно убирать трамвай, если будет взамен подобный вид транспорта. Дело в том, что метро не является полным заменителем однозначно в этом смысле. Объясню почему. Есть люди, которые, например, для которых затруднительно спуститься под землю. Есть люди, которые страдают страхом от замкнутого пространства. Помните, такое есть название, болезнь, клаустрофобия, да? Вот поэтому должен быть иноземный транспорт. Трамвай был исторически для города наиболее доступный вид транспорта, наиболее дешевый вид транспорта. И власть, прежде чем убрать трамвай, должна была подумать о такой совершенно равнозначной замене этому виду транспорта по удобству, по распространенности. Вот не говоря о том, что, наверное, сегодня, будучи жителем города и, наверное, бываете в центре, видите, какие жуткие пробки. Это последствия того, что общественный транспорт у нас в загоне. И по серьезным этим вопросам, увы, наше правительство, в частности городское и губернатор, как следует не занимаются. И политика в этом плане совершенно другая. Запустили тэшки, вас берут из кармана. Что касается наименования метро, вот у него было имя Ленина, оно так и осталось. Другое дело, что сегодня, опять же, и средства массовой информации, но прежде всего власть все делает для того, чтобы забыли о Ленине, забыли о советской власти, потому что очень нехорошее будет сравнение с сегодняшними делами по сравнению с тем, что успела сделать советская власть за 70 лет. Я вам скажу даже больше. Какой у нас город? Город-герой Ленинград, где вы это слышали от губернатора, членов правительства, в газетах и прочее, в селе Санкт-Петербург. О том, чтобы вы забыли его роль в Великой Отечественной войне, о том, чтобы вы забыли, что такое Ленин, что такое героизм.
Виктор из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да, Виктор, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вот представитель КПРФ вопрос. Можно?
Пожалуйста, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот 70 лет КПСС было у власти. И вы за что-то ответили, то, что вы натворили за 70 лет. Вы расстреляли моего деда. А сейчас вы говорите, вот о этой власти, которая вот сейчас есть на данный момент. Но вы даже не ответили за то, что вы наделали в то время. Понимаете? И вот мне, вот Яблоко, когда объединяется с КПСС, мне как-то стыдно за них. Понимаете? Спасибо.
Вот, пожалуйста, да, тоже такой вопрос.
Я вас очень понимаю. Вы начали со слов «здравствуйте», поэтому тоже «здравствуйте». Что касается ответили «нет». Вообще-то я, надо сказать, родился в 50-м году, за мной никаких преступлений нет. Вот я поддерживаю идею равенства, добра и справедливости. Я думаю, против идеи у вас здесь тоже ничего нет, никаких, да, сопротивлений душевных. Вот поэтому сегодня отвечать за те преступления, о которых вы говорите, я не собираюсь. Но я бы вам предложил заглянуть в учебники истории и подробно разобраться, что происходило в те времена, кого убирали, кого расстреливали. Если посмотрите, то окажется, что если посмотреть, сколько было коммунистов в России в те годы, после 18-го по 20-м, по 37-й год, какой был процент их и какой был процент расстрелянных, выяснится, что расстреливали большевиков. Можно пойти этот вопрос дальше, но он коснется других проблем, которые сегодня у нас не являются нашей темой. Когда говорят, разрушили храмы, посмотрите цифру храмов, которые было, какое количество было их в России, и сколько было коммунистов, большевиков. А потом посмотрите регионы, где они были разрушены. Вы выясните интересную вещь, что цифра сопоставима, это нужно было только тем заниматься, что большевиков ставить одного по каждому храму, этим заниматься. Но их разрушали там, где большевиков-то не было. Значит, в этом были какие-то другие изъяны, да, в этом вопросе, вот, вернее, в том, что вы сказали. Нужно посмотреть причины, в них тоже разобраться, а потом делать выводы. Что касается за то, что мы сделали, я тоже работал в КПСС до 91-го года. Вы знаете, что был потом ГКЧП, потом была попытка найти какие-либо шаги у КПСС преступные, но ничего этого не нашли, потому что занимались повышением уровня жизни, безопасностью, детскими садами, больницами, строили школы и так далее. И вообще вам скажу такую вещь, последний момент. До 1900 года была перепись населения, еще царским правительством проведена. Русский мужик жил 27,6 года. При советской власти он стал жить до 74 лет.
Спасибо, Владимир Игоревич. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров. Российский час» вы услышите голоса любимых артистов, музыкантов, художников и литераторов. Марина Тимашева расскажет вам обо всех существенных событиях, которые происходят в мире культуры. Темы выпуска: Кирилл Лавров, Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, спектакль «Квартет». Юрий Мамин завершил съемки фильма «Не думайте про белых обезьян». В Кировске будет открыт музей Венедикта Ерофеева. В Самаре завершился фестиваль «Синемания». Российский час «Поверх барьеров» в 21 час по московскому времени. Повтор программы 13 января в 14 часов. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 16 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
При обыске на квартире у 20-летнего москвича, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев. В больницах остаются 4 пострадавших в результате нападения, 3 в тяжелом состоянии. Во Владикавказе на суде по делу о событиях в Беслане дал показания экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Отвечая на вопросы суда, Дзасохов в частности заявил, что у республиканских властей не было информации о планируемом захвате школы боевиками. На Украине в Донецкой области спасены 7 шахтеров, оказавшихся под завалом в результате обрушения горной породы в шахте «Воскресенская». Президент Украины Виктор Ющенко потребовал в четверг от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства, которое он считает неконституционным. В Грузии прекратили голодовку заключенные, требовавшие улучшить условия содержания в тюрьмах. Акция протеста, в которой участвовали около 5000 человек, продолжалась 20 дней. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии будут настаивать на созыве экстренного заседания Международного агентства по атомной энергии для обсуждения кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил глава британского МИДа Джек Стро. В Нигерии совершено нападение на нефтепромысел компании Royal Dutch Shell. Похищены 4 рабочих, все иностранцы. Членам комиссии ООН по расследованию убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири отказано в разрешении встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Токио под эгидой ВОЗ сегодня проходит международная конференция. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили в Астане вопросы транспортировки казахстанской нефти через территорию России и сотрудничества в военной сфере.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня петербургской студии «Радио Свобода» в гостях председатель Санкт-Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент везде «Радио Свобода». Я бы хотел сразу напомнить еще раз нашим радиослушателям, что с 16 января программа «Время гостей» будет выходить в эфир в 19 часов после новостей. Время повтора 4 часа утра остается прежним. А, Максим Львович, вот вы хотели ответить слушателю как раз по поводу альянса, ну, скажем так, грубо, «Яблоко» с непокаявшейся КПРФ.
Значит, для меня важным является следующее обстоятельство. Если сейчас мы будем концентрировать наши усилия на обсуждении прошлого, мы потеряем и настоящее, и будущее нашей страны. У меня, конечно, точка зрения на то, что было в прошлом, и роль КПСС кардинально отличается от точки зрения Владимира Игоревича. Но я не предлагаю не тратить сейчас на это время. Есть сегодня настоящая Россия и завтрашний день нашей страны. Наш радиослушатель сказал, объединение «Яблоко» с КПСС. Это оговорка не случайна. Сегодня КПСС действительно существует в России. Сегодня опять есть партия и правительство. Сегодня есть партия, которая монополизировала власть, которая срослась с государственным, чиновничьим, бюрократическим аппаратом. И сегодня эта партия подавляет все остальное. Эта партия является партии одного человека, президента Путина, который, по сути, осуществляет диктаторскую власть в нашей стране. Мы хотим сегодня совместными усилиями, самыми разными силами, для того, чтобы дать возможность гражданам нормального выбора в будущем, вернуть этим самым людям, гражданам, контроль за властью через независимый суд, независимый парламент, независимые средства массовой информации. Это сегодня главная задача. Речь не идет об объединении. Завтра, если будут нормальные правила игры, если будут нормальные демократические процедуры, закрепленные нашей Конституцией, завтра Яблоко и КПРФ смогут предлагать обществу не на кухне, и не на тех радиостанциях и телевизионных каналах, которые, спасибо им, сегодня еще позволяют высказывать разные точки зрения, а на центральных телевизионных каналах свои разные пути движения России. И люди смогут выбирать сознательно, не являясь потребителями бесконечной вот этой пропаганды, когда все новости наши федеральные заключаются в том, что это все о нем и немного о погоде. Это как раз рецидивы тех самых худших времен КПСС, когда в стране была монополия одной партии. Сегодня мы должны этому противостоять. И КПРФ в этом смысле является для Яблока партией, с которой можно делать совместную политику в смысле защиты прав граждан сегодня на конкретном историческом отрезке.
У нас звонки. Владимир Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Несколько слов об объединении правых и левых. Прежде чем объединяться, нужно четко знать и ясно представлять, какие политические и общественные силы ведут между собой борьбу. Именно классы. Я коммунист и марксист. Марксизм XIX века рассматривал борьбу двух сил – буржуазия и пролетариат. Об этом манифест. Без классовой теории политика и история понята не будет. Марксизм XXI века видит во всей предшествующей истории три силы, три класса. Это правые – класс собственников, буржуазия, владельцы капитала. Это левые – класс наемных работников – трудящихся, рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция и центристы, класс бюрократии, государство, правительство, администрация, чиновничество. Государство – это класс бюрократии. Класс буржуазии является эксплуататорским, но сегодня не является правящим. Класс чиновничество, бюрократии является также эксплуататорским, и сегодня именно этот класс является правящим. Сегодня рабочий класс и класс буржуазии могут объединиться против общего врага – класса бюрократии, класса чиновников. Но при этом нельзя забывать, что правые стремятся к буржуазному государству, коммунисты – рабочий класс выдвигают лозунг «государство трудящихся». Именно это мы сегодня и видим во всей сегодняшней политике.
Спасибо, Владимир Михайлович. Вот вы согласны с такой точкой зрения?
Нет, неправильно. Во-первых, удивительно, с самого начала и Максим Львович, и я достаточно четко сказали. Консультативное совещание, понять друг друга, найти возможность где-то объединить усилия. В решениях тех вопросов, которые актуальны и для тех, и других. Задающий вопрос говорит об объединении. Это разные вещи. А мы как раз подчеркнули, что объединение быть не может механического. И в последней фразе, правильно сказал Максим Львович, на данном историческом этапе он готов работать с КПРФ. На данном историческом. Вот, решать некоторые вопросы. Дело в том, что мы за диалог, за общение, за то, чтобы постараться понять, а почему именно так или иначе думают другие люди. Без этого нельзя вообще заниматься ни политикой, ни строить какие-то общественные взаимоотношения. Деление на классы меня, честно говоря, просто удивило, поразило. Это какой-то был новый подход. Правый класс – это вот таких-то и прочее. Всегда как-то было по отношению к земле, к средствам производства. Вот, тут какой-то новый подход. Ну, наверное, можно искусственно, да, было поделить. Вот, но даже при таком искусственном делении, когда мы говорим о эксплуатируемых, что это обязательно левый, это совершенно неправильно. Рабочий класс – это тот, кто себя осознает этим рабочим классом ведущей политической силы. Центристы, бюрократия, да с вами согласиться не могу, она именно получается теми, кого обслуживает. Если она завтра начнет обслуживать рабочий класс, она станет левой, обслуживает сегодня буржуазию, она правая. Никакой она центр не может занимать это. Что-то вы такое новое придумали в марксизме, такого просто нет. Вот поэтому сегодня мы не говорим о том, что мы объединяем свои усилия на весь завтрашний день. У нас совместный какой-то будет орган. Мы говорим о том, что мы консультируемся и пытаемся найти возможности, где нам применить вместе силы на пользу сегодня граждан. И где наши программы в этом плане не будут нам мешать эти действия вместе проводить, чтобы не ущемлять собственные интересы.
Людмила Ивановна из Самарской области, Смоленской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я уже пенсионерка, пыталась, думая, прожить жизнь. Не знаю, как получилось. Вот мои выводы. На сегодня нет руководителя в России нашего масштаба, масштаба огромной страны. Поэтому надо коллективное руководство. И в частности, если взять помельче, яблочникам, а моя семья яблочники, 7 человек, 5 человек из них яблочники, надо объединяться с коммунистами. Хоть они уничтожили генофонд. Эти соловьиные трели, вот что пел коммунист Ленинграда бывшего, это знакомо. Как он не вспомнил головокружение от успехов? Вот. А коль уничтожен генофонд, коль нет крупномасштабных личностей, надо добиться хотя бы небольшого. То есть, чтобы у государства и крупного бизнеса доходы и расходы стали прозрачными, как хотел Ходорковский. Вот. Чтобы налоги поступали в тот регион, где работает предприятие, губит экологию, а не в Москву этого паука российского, напившегося, бог знает как. Чтобы не исчезали бесследно миллионы, миллионы долларов, это беспомощные, значит, правители, силовики, там, разные депутаты, и, так, чтобы не беспредельничали наши силовики, и чтобы людям нашим платили без по труду. Если коллективное руководство страны сделало бы это, как бы мы вам низко поклонились.
Спасибо, Людмила Ивановна. Максим Львович.
Руководство, с моей точки зрения, это есть демократические процедуры, когда общество может контролировать власть, когда не зависит жизнь гражданина и граждан всех, и жизнь страны в целом, не зависит от воли одного человека, с какой ноги он сегодня встал, кто сегодня ему принес ночной горшок. С моей точки зрения, в чем сегодня совпадение возможное по определенным позициям КПРФ и Яблоко, допустим? КПРФ – это партия граждан. Яблоко – это партия граждан. Это граждане, которые в Яблоке, думают иначе, чем граждане, которые в КПРФ. Но это граждане своей страны. Это партии, которые существуют благодаря воле граждан. Это не Единая Россия, которая существует благодаря воле одного человека. Завтра Владимир Путин скажет, плохая партия Единая Россия, что будет с ее рейтингом, все мы прекрасно знаем. Все оттуда побегут, как крысы. Если завтра Владимир Жириновский захочет уйти в монастырь, что будет с ЛДПР? Тоже ничего не будет. Именно поэтому сегодня, когда речь идет о защите прав граждан, их конституционных прав, социальных, экономических, политических, гражданские партии, не зависящие от воли одного человека, а созданные по воле граждан, должны обнять усилия, если они действительно таковыми являются, должны обнять усилия, чтобы граждане действительно могли определять судьбу страны, а не проснувшись утром, узнав новую генеральную линию, значит, нашего великого и замечательного президента, а оказавшись в другой стране, опять пожинать плоды вот этого самого авторитарного стиля правления, на который Россия уже потратила много лет и за который заплатила очень высокую цену.
Хорошо, ну вот я бы хотел задать такой вопрос. На самом деле, вот сейчас мы сидим здесь, и могли бы вы пойти, например, к какому-то консенсусу, к какому-то общему решению, ну, например, по такой проблеме, которая, ну, сейчас обсуждается очень широко. Буквально вчера, вы знаете, было совершено нападение на прихожан хоральной синагоги. Это один из страшных примеров того, что сейчас происходит в России в плане распространения ксенофобии и антисемитских настроений. Вот что предлагаете вы, Максим Львович, от Яблока, и что вы предлагаете, как с этим справиться, Владимир Игоревич, от КПРФ? Давайте по очереди.
Ну, во-первых, могу сказать, что это как раз одна из тех проблем, которая может быть предметом для совместных действий оппозиции. С моей точки зрения, один из основных краеугольных камней оппозиции российской сегодня должен быть интернационализм. Россия – многонациональная страна. Одна из задач оппозиции, ответственной оппозиции – сохранение России, потому что нынешний режим ведет страну к распаду. Именно поэтому интернационализм является краеугольным камнем такой оппозиции. Россия может сохраниться только как федеративная многонациональная страна. Сегодня в Петербурге мы инициировали создание антифашистской ассоциации. Мы там работаем с людьми, представляющими вплоть до анархистов самые разные левые движения. Левые движения, с моей точки зрения, исторически в Европе, в России, это движение интернационалистов. Яблоко является интернационалистской партией. Значит, я не хочу отвечать за КПРФ в целом. Я убежден, что с петербургским горкомом КПРФ мы можем и должны искать здесь точки соприкосновения. Я уверен, что это возможно. Противостоять расовой ненависти, разжиганию межнациональной розни мы должны вместе. В этом мое глубокое убеждение. Я знаю, и все наши радиослушатели знают, и Владимир Игоревич знает, что в КПРФ есть разные люди. Есть товарищ Макашов, который не скрывает, что является антисемитом. Но это внутреннее дело КПРФ. Я считаю, что сегодня все-таки не Макашов определяет политику КПРФ. И в Петербурге, в частности, я не слышал от коммунистов ни одного высказывания, разжигающего национальную рознь. И поэтому я считаю в этом их потенциальными союзниками в борьбе вот с этими отморозками, которые готовы за разрез глаз, форму носа, цвет кожи убивать людей на улицах. Мы в Петербурге сегодня это имеем в полный рост. И если мы партии граждан, а уверен, что Владимир Ильич состоят люди разных национальностей в его отделении и в Яблоке, люди разных национальностей, вероисповеданий и конфессий, мы вместе должны защищать наших граждан от вот этих вот узколобых отморозков.
Сейчас, Владимир Ильич, я вам предоставлю возможность ответить. У нас звонки. Алексей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажу сразу, что я человек глубочайше верующий. Я верую в диалектический исторический материализм, то есть марксизм-ленинизм. Напомню, что в 1990 году Западная Европа имела 110 килограмм мяса в год на душу населения. Советский Союз имел 90 килограмм. Сейчас Российская Федерация имеет 45 килограмм. Население вымирает. Не может быть хорош президент, который обезлюживает страну по миллиону человек в год. Продолжительность жизни снизилась на 10 лет. Я за объединение коммунистов с буржуазными демократами в борьбе с установившимся бюрократической диктатурой крупных собственников. Объединяйтесь. Спасибо.
Спасибо. Ну, Владимир Ильич, вот ответьте теперь вы на мой вопрос.
Сначала предыдущий вопрос, здесь женщина звонила, да, по поводу того, что уничтожили генофонд.
Ну, только, пожалуйста, я вас прошу не уходить в историю, хорошо?
Я недалеко уходить не буду, я из истории только вспомню одно. Пускай попробует она себе ответить дома, на досуге. Каким образом, уничтожив генофонд, смогли вывести страну в первую тройку передовых держав мира, с которой считались все? Космос, ядерная физика, высшее образование, да? Большинства населения, вообще лучшие системы здравоохранения и прочее. Вот нужно на все вопросы ответить. Я думаю, вы на него себе аргументированно ответить не сможете, если будете ставить в базу то, что генофонд был уничтожен. Вот сегодня, кстати, мы умираем более чем по миллиону в год. Что касается вопроса, о котором вы сказали. Вы знаете, это могло быть произойти и раньше. Вот мы сейчас говорим только об одном звене событий. А посмотрите, что происходит за последние годы. Кавказские национальности уничтожай. Да такой национальности нет. Но ее говорят, кто наши государственные деятели. Из их уст это звучит. Звучит по телевидению и радио. Это что, глупость, серость, незнание? Я в этом сильно сомневаюсь. Я опять вынужден завернуть нас к истории. Там, где возникали социальные напряженные, да, конфликты, могли привести к конфликтам социальную напряженность, всегда выбрасывались две вещи. Или столкнуть население по линии вероисповедания, да? А, мусульман уничтожай, или наоборот, христиан уничтожай, или национальный вопрос выбрасывается. Эти виноваты, черные, там, евреи, бей жидов, спасай Россию. Ну, неизвестный для России лозунг. Как будто это решало проблему. Почему сегодня это происходит? Да потому что сегодня правильно было сказано о предыдущем звонившем. Сегодня не может быть хороший президент, не может быть курс хорош и называться вообще словом, мы что, реформы проводим? Вымирание населения – это геноцид. Реформы – это когда принимаются те мероприятия, которые ведут к улучшению жизни, не ломая традиционных, привычных основ общества, да? Традиционного жизненного уклада. У нас все это ломается. Это и есть геноцид. Что должно быть при этом? Должен быть социальный взрыв. Чтобы его погасить, нужно одних натравить на других. Поэтому не мудрено проходить мимо гостиницы «Октябрьской» и видеть, что там на фотографии мальчишка-то черненький, а не русый.
Да все метро развешано совершенно мимо.
На рынке что происходит и так далее. Это нужно одних натравить на других, отвлечь от решения социальных вопросов. Поэтому здесь мы должны в этом плане, можем не только политические, кстати, партии, а общественные движения. Я считаю, здесь должен быть более широкий круг.
Совершенно согласен.
Как можно больше к этому привлечь всех тех, кто хоть какую-то массу людей имеет, готов заниматься тем или иными задачами. Потому что действительно без завтрашнего дня останемся. Ведь главная сегодня проблема – это будет ли вообще завтра Россия. Население-то уменьшается и уменьшается. Это главный вопрос. И ухудшается уровень жизни. Значит, это обязательно завтра будет. И мы сегодня должны, объединив усилия, вывести людей... Можем все это бескровно решить. Людей на улице сказать, все, уходите. Приходят новые и меняют курс, который нас направлен на человека прежде всего. Во главе угла любой политики должен стоять человек. Его безопасность, его уровень жизни, его образованность, его культура и так далее. Все остальное под это подчиняется. Все остальное — это средство. А сегодня слушаешь одно послание: главная защита частной собственности. Кто говорит? Президент. Про человека ничего. Послушали последнее новогоднее поздравление. Он что-нибудь сказал про человека? Он что-нибудь сказал сегодня, что происходит в стране и что он собирается сделать? Ну, хотя бы перед Новым годом, под этот самый фужер шампанского, у кого-то он есть, у кого-то нет. Ему нечего сказать. Потому что он сегодня один из шестерок, который проводит этот курс в стране.
Иван Дмитриевич из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, будьте добры, у меня вопрос к Резнику.
Да-да.
Значит, вот какая ситуация. Значит, раньше вот при Ельцине было, говорили, что сначала человек, а правительство, президент – это менеджеры, нанятые для, так сказать, общего порядка. Сейчас об этом никто ничего не говорит. Это истина ушла куда-то в сторону. То есть человек не представляется первичным. А все государство, правительство, президентом и прочее, прочее. Почему ушел этот лозунг?
Ответ очень простой. Потому что сознательно выбрана другая политика. Ради абстрактных, понятных, а может быть и непонятных узкой группе лиц государственных интересов, интересы человека, интересы личности уходят на десятый план. Это совершенно сознательная политика, здесь нет ничего удивительного. С моей точки зрения, мы сейчас меньше всего должны заниматься, я хочу, вот квинтэссенция нынешней политики, нынешнего руководства заключается в том, чтобы отвлечь общественное мнение то выносом тел, то переносом праздников, то переименованием, то переездом судов. Не обсуждается независимость или зависимость суда, обсуждается, где он будет сидеть. Неужели сегодня для уровня жизни, для прав и свобод граждан, для их повседневного житья важно, находится тело Ленина в мавзолее или не находится? Важно, как называется та или иная улица, или не важно? С моей точки зрения, власть сознательно пытается увести общество при помощи массовой телепропаганды от содержательных проблем. С моей точки зрения, действительно, речь может идти, можно как угодно назвать, менеджеры, наемная власть, как угодно. Но еще раз говорю, принципиальная разница сегодняшней гражданской оппозиции и власти, их столкновение, неизбежное столкновение заключается в том, что власть пытается тотально контролировать общество, построив суды, построив парламент, построив основные средства массовой информации, сейчас общественные организации через новый закон. Таким образом, власть осуществляет тотальный контроль. Задача гражданских организаций, независимо, еще раз говорю, от идеологической составляющей, вернуть обществу контроль за властью через, опять же, независимый парламент, через общественные организации, через политические партии, которые выстроены не из Кремля, а состоят из граждан и созданы по инициативе граждан, через независимые средства массовой информации и в итоге независимый парламент. Вот главный вопрос сегодняшней российской политики. Кто кого победит? Тотальный контроль власти над обществом или контроль общества над властью? Кто победит? Это вопрос сегодня ключевой для будущего страны.
Владимир Михайлович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я считаю, главный вопрос сегодня — это все должны бросить, отставить все свои партийные разногласия. Должен быть единый лозунг. Все на выборы. Все голосуйте за любую партию против Единой России. Партию карьеристов, чиновников и варюх. Это единственный лозунг должен быть. Это нужно широко делать, везде листовки. Меня поражает, что после таких реформ наш народ может голосовать 50% за Единую Россию. Я считаю, ну 20% это довольны этим строем варьё, а 30% это просто дураков.
Да, ну это понятно, ваша точка зрения, да, хорошо. Вот тут как раз, да, последние данные Левада-центра по поводу декабря. Если бы вы проголосовали в декабре, за Единую Россию готовы проголосовать 41%. За КПРФ 17%, тоже большое, на втором месте находится, кстати говоря. А за Яблоко 4%, это к сведению. Я бы хотел вот такой задать вопрос. Ожидаете ли вы репрессии со стороны власти в отношении ваших партий? Насколько вот неизвестно сейчас, после того, как 1 января вступили в силу повышенные требования к численности партий, не менее 50 тысяч членов, начались проверки территориальным управлением Росрегистрации, и петербургская организация «Яблоко», я знаю, уже точно проверяет, да?
Да, нас проверяют, и Владимир Юрьевич тоже, наверное, расскажет. КПРФ тоже уже подвергалась проверке, как партия, представленная фракцией в парламенте. Значит, с моей точки зрения, что касается репрессий, они идут сегодня в Петербурге. Власть при помощи молодчиков, которые нанимают за деньги, так называемых футбольных хулиганов, которые ничего общего с футболом не имеют, при помощи просто каких-то отморозков, сегодня постоянно идут нападения. Вот многие, так сказать, коллеги по демократическому лагерю, так скажем, задаются вопросом, ну и что нападают на нацболов? Ну подумай, что нападают на левых. Какое к нам-то это имеет отношение? Прямое, коллеги, имеет отношение. Вспомните Германию 30-х годов. Пришли за евреями, я молчал, я не еврей. Пришли за коммунистами, я молчал, я не коммунист. Пришли за католиками, я молчал, я не католик. Пришли за профсоюзниками, я молчал, я не профсоюзник. Пришли за мной, и некому сказать. Поэтому наша общая сегодня эта проблема. То, что сегодня конкретному физическому воздействию, преследованиям подвергаются в основном пока так называемые радикальные, внесистемные оппозиционные молодежные группировки, НБП, «Авангард красной молодежи», хотя конкретно есть случаи нападений на активистов КПРФ и на активистов «Яблоко», это не должно вводить в заблуждение. Следующими будут так называемые системные, так называемые крупные партии на том и на другом фланге. Это неизбежная логика режима. У него нет других аргументов. И поэтому, с моей точки зрения, мы должны к этому быть готовы, мы должны не действовать по принципу подставлять вторую щеку, мы должны заступаться друг за друга, потому что, еще раз повторяю, независимо от того, каких ты убеждений, коммунист или яблочник, нацбол ты или родинец, если ты гражданин, ты имеешь все права, декларированные Конституцией, и каждый должен, если он считает себя гражданином, заступаться за своего товарища по гражданскому делу. В этом позиция петербургского яблока. При всех разногласиях, которые имеются, сегодня важно отстоять основные права граждан. И власть должна будет уйти только под давлением с разных сторон, только под давлением разных оппозиционных сил, с тем, чтобы потом свободные выборы, о которых говорил радиослушатель, свободные выборы означают независимый суд, независимый от власти бизнес, независимые средства массовой информации. Свободные выборы определили, кто будет руководить и кто поведет страну. Но, с моей точки зрения, условием взаимодействия оппозиции может быть не только общая программа в узкой ее части, какой-то набор законов, например, на выборах в Госдуму мы декларируем. Голосуй за этот список партий, вы голосуйте за набор таких-то законов, которые касаются прав граждан. Но должна быть сформулирована и ясно продекларирована точка невозврата. Совершенно должно быть понятно, кто бы ни победил на свободных выборах, которых, я уверен, мы раньше или позже добьемся в России, не должно быть возврата к нынешней системе авторитаризма, когда победивший подавляет все и вся, всех несогласных. Этого допустить нельзя. Еще раз повторю, страна наша в 21 веке не выдержит конкуренции, если будет идти по этому пути. Страна наша заплатила очень дорого за подобные эксперименты. Хватит.
Александр из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласны ли вы с тем, что через 50 лет все люди смогут не работать и получать хорошее пособие, а роботы и компьютеры заменят людей во всех сферах? То есть будет строй неработатизм. Я представлюсь. Я член Лиги сторонников того, чтобы любые избиратели могли голосовать не тайно, а только поименно для ликвидации возможности подтасовок.
Ну, если кто-нибудь хочет ответить на это, только очень коротко.
Очень коротко отвечу так. Если мы будем двигаться так же, как сегодня, и голосовать по 40% за Россию, поддерживать нынешнего президента, через 50 лет в России будет порядка, не ошибусь, 30 миллионов граждан, которые Россию не удерживают, они не удерживают ее до того. А обвал произойдет не через 50 лет, как вы сказали, даже не через 30, а когда вот сейчас уйдут ближайшие два поколения. Отцов, которые воевали в войну, их немного уже осталось, и следующее за ними поколение. Дальше мы детей не рожали. Будет полный обвал, такую территорию не удержать. Вот будущее России, если продолжать голосовать за Единую Россию и за данного президента.
Владимир Игоревич, а вашу партию тоже проверяли в Петербурге уже?
Да, проверяли, и я здесь согласен, Максим Львович совершенно правильно сказал. Репрессии-то они как шли с 91-го года по отношению к тем, кто думает иначе, так и они остались. И данная власть, она, кстати, из тех, кто ушел из КПСС и в Конституционном суде сидел напротив тех, кто создавал КПРФ. Сделали все в КПСС, всю свою судьбу, поднялись на самый верх, а потом ее критиковали и против нее выступали. Вот репрессии были, есть и будут, и от этого нам никуда не деться.
Спасибо. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в эфире «Время свободы». Основные темы. Расследование нападения на московскую синагогу. Али Акджа, покушавшийся на Иоанна Павла II, вышел на свободу. Мошенничество на рынке жилья в России. Как всегда в программе «Новости культуры, экономики, науки», «Панорамы высоких технологий», «Обзоры прессы, истории Запада и Востока» и рубрика «В этот день в эфире свободы» ведет программу Кирилл Кобын. Напоминаю также слушателям, что что 16 января программа «Время гостей» будет выходить в эфир в 19 часов после новостей. Время повтора 4 часа остается прежним. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с председателем петербургской организации «Яблоко» Максимом Резником и первым секретарем петербургского горкома КПРФ Владимиром Федоровым. Ведущий Виктор Изунков, продюсер Николай Нажимов.
В помещении синагоги ворвался Копцев Александр Александрович, нанес колотые резаные ранения 8 гражданам.
В Украине существует полноценный, юридически полномочный кабинет министров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org